Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Присоединяйтесь, пожалуйста. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
В движении. Что нам показывает Яндекс? Всего лишь трехбальные пробки в Москве. Внешняя сторона МКАДа между... Пробка начинается от съезда в Лыткарино и тянется эта пробка до северо-восточной Хорды. Третье транспортное кольцо. Здесь пробку отмечу в районе Кутузовского проспекта. ДТП на внутренней стороне трешки. Также ДТП на внешней стороне в районе Шереметьевской улицы. Садовое кольцо едет нормально. Вот Кремлевское кольцо тоже тормозит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Обсудим заявление замглавы МИДа Рябкова. Он сказал, что противники мира на Украине саботируют договоренности России и США. Генсек ООН Гутерреш тем временем призвал убрать из совбеза реалии 1945 года. Интересное заявление. То есть получается, что Антонио Гутерреш фактически говорит, что принцип организации и работы ООН, которые были сформированы после Второй мировой войны, де-факто уже не работает, нужно от этого отказываться. В список общих ценностей БРИКС вошли 12 понятий, про это поговорим. И в «Умных парнях» Виталий Милонов.
Поток. Успеем сказать главное.
После встречи российского и американского президентов на Аляске не было и дня, когда сторонники продолжения конфликта не препятствовали бы урегулированию, сказал замглавы МИДа Сергей Рябков. Противники мирного урегулирования по Украине целенаправленно устраивают саботаж российско-американским договоренностям. Прошло больше месяца после Анкориджа, это саммит России и США на Аляске, и не было дня, когда бы противники движения к миру и сторонники продолжения войны до последнего украинца не занимались целенаправленным, скоординированным саботажем этих договоренностей. Говорит Рябков. Николай Пархитько с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН финансового университета при правительстве. Николай Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
То есть де-факто получается, такие мощные страны, как Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, не могут никоим образом повлиять на тех, кто устраивает саботаж?
Да нет, могут, конечно, повлиять. Но для того, чтобы на что-то повлиять, надо четко придерживаться, ну, как мне кажется, трех ключевых правил, либо векторов в решении этой проблемы. Ну, я не возьмусь, конечно, судить за Соединенные Штаты Америки, да и, честно, желание большого. Но вот что касается нашей страны, мне кажется, было бы правильным, первое, это продолжать специальную военную операцию в полном соответствии с целями и задачами, неоднократно озвученными нашим верховным главнокомандующим. Mm-hmm. Второй момент – это по возможности продолжать конструктивный диалог, ну и находиться в контакте, конечно же, с представителями Соединенных Штатов Америки, по возможности максимально изолируя из этого диалога всякие инородные элементы в виде действительно европейской бюрократии, угу, как минимум. И третий момент, немаловажный, это продолжать развитие отношений со странами глобального юга и с нашими китайскими и северокорейскими товарищами. То есть вот при соблюдении этих трех правил, мне кажется, нам будет глубоко все равно, какие палки в колеса там пытается вставлять дряхлеющая евробюрократия. Причем здесь интересно еще что. Я не очень понимаю, честно говоря, позицию Трампа. Ну, может быть, просто я в чем-то недостаточно осведомлен. Но я вот смотрю на эту ситуацию немножко, ну, пытаюсь смотреть глазами Трампа.
Так.
Он избранный президент США. Он человек, который имеет, в отличие от европейских своих там визави, очень серьезный, очень солидный политический рейтинг. Очень солидный политический капитал. При всех, да, его эксцентричных особенностях. А кто с ним пытается разговаривать вот на том конце? Это европейские так называемые элиты, которые растеряли весь свой электоральный политический потенциал даже внутри своих собственных стран. Посмотрите на того же Шольца, посмотрите на того же Макрона, посмотрите на того же Стуба. Ну, этот список можно до бесконечности продолжать. И они, которые не в состоянии нести ответственность даже за собственные страны, у них же следующие же выборы будут для них последними, ну, в политическом плане, они пытаются каким-то образом форматировать позицию президента Соединенных Штатов Америки и тем более пытаться от имени единого, как они это называют, европейского сообщества, как-то влиять на наши двусторонние отношения?
Вот, ну, есть, по сути, да, потому что у них задача какая? То есть они едины, и у них есть принцип наследования повестки. А у, как бы, потому что национальных элит, как таковых, в Евросоюзе не осталось, в странах Европейского Союза. А расчет на Трампа идет такой, что он там через 3 года уже уйдет, придет кто-то другой, и, соответственно, воцарится тот мир, который они пытаются выстраивать. Разве нет?
Нет. Ну, как бы, нет, с их стороны, судя по всему, да. Да, они, видимо, этот нарратив именно так себе представляют. Но, во-первых, я бы на их месте не был так оптимистичен, что они сами останутся при своих элитарных позициях через 3 года. Да, это первый момент. И второй момент, тем более я не был бы так оптимистичен на их месте, что после ухода Трампа на его место не придет кто-то с его же убеждениями.
Или более жесткими даже, да?
А бог его знает, может, даже и более жесткий. Конечно же, особенно в свете последних событий в США.
Да, в связи То есть вы думаете, что это повлияет? Прям вот повлияет?
Я не говорю, что это прям вот впрямую повлияет, но если мы по теории синергизма, да, слагаем все компоненты, этот компонент очень важный, его тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому суровость такая все-таки Трампа, которая была и остается в отношении и глобалистской повестки, да, в отношении, ну, тут и не будем все в кучу мешать, но в том числе и этих трансгендерных извращений и все такое, она никуда не делась, эта его суровость, она так и осталась на месте. А европейские элиты, они пытаются просто-напросто саботировать тот процесс, который сейчас между нашими странами налажен. Создать они ничего не могут, саботировать.
А как, вопрос. Ну смотрите, они саботируют, но по сути, как бы у Трампа есть, скажем так, ресурс вывести их за скобки. Но потому что иначе получается, что действительно две крупные страны договариваются, а саботажники имеют какое-то влияние. Хотя, по сути, парадоксально, европейцы больше зависят от Соединенных Штатов Америки, чем Соединенные Штаты зависят от Евросоюза.
Ну, в принципе, да. С другой стороны, Соединенные Штаты не хотят перестать зарабатывать на своих евровассалах.
Это точно.
Если назвать еще своими именами, да, это именно вассалы. Какой субъектности у них нет. Поэтому, вы говорите, какие там рычаги у Трампа? Рычаг очень простой достаточно, мне кажется, экономический. То есть он сейчас там поставил какое условие? Что он введет такие санкции против России, по крайней мере, на словах он это озвучил, если Европа в полном объеме откажется от всех российских энергоносителей. Да, и ведет, Европа же ведет санкции против Китая и Индии. Вот еще довесочек такой. В этой связи у меня возникает простой естественный вопрос. А где Европа будет брать газ и нефть? Ответ тоже простой. У Соединенных Штатов. По гораздо более завышенным ценам. Вот такая многоходовая, на самом деле, простая комбинация, которая бросается в глаза. То есть Трамп хочет одним махом окончательно поставить Европу в тотальное и в еще более тотальную зависимость от Соединенных Штатов, плюс их еще, ну, говоря русским языком, разорить. Вот, так что нельзя сказать, что Трамп как бы ничего не предпринимает для того, чтобы их на место поставить, но он, как бизнесмен, он предпочитает не только их на место поставить, но еще и на этом заработать. Но... с нашей стороны время, в принципе, тоже работает на нас, потому что цели СВО пусть немедленно, но достигаются. И каждое последующее условие, которое мы выдвигаем киевскому режиму, они, разумеется, жестче предыдущих. Вот это тоже на месте европейцев, я бы тоже это учитывал, когда они снова и снова продлевают конфликт.
Но, может быть, им это и нужно, продление конфликта, потому что они не могут отказаться от своей идеологии, не могут предложить что-то позитивное, потому что если они будут от этого отказываться, то, соответственно, вся их конструкция будет рушиться, потому что тут же на следующий день им зададут вопрос, а ради чего все это было. Плюс Трампа, в принципе, статус-кво, наверное, вот такой вот устраивает. И, по сути, получается, что конфликт на Украине, разрешение конфликта на Украине, это как бы то, чего добивается Российская Федерация, и здесь, ну, как бы только силовой сценарий.
Ну, с нашей стороны понятно, что силовой сценарий, потому что, ну, если, опять же, как у нас было озвучено, если не удается достигнуть целей мирным путем, мы будем достигать военным. Это Владимир Владимирович открытым текстом сказал, дал понять тем, кто не понял до сих пор. А что касается европейцев, ну вот вы говорите, может быть, им это выгодно продолжать конфликт. Но да, сейчас в моменте, вот сегодня, им это выгодно. Но европейские элиты сейчас отличаются тем, что они утратили элементарную способность просчитывать не то, что там на 3 шага, но на 1 шаг вперед. Ведь это то, что они подливают масло в огонь и продлевают этот конфликт, не давая его завершить великим державам. Это приведет к тому, что в конечном итоге, в самом конечном итоге, когда киевский режим потерпит тотальное военное поражение на поле боя, ущерб их политическому капиталу будет на порядок выше, чем если бы они сейчас пытались сохранить лицо, из этого конфликта вышли. Вот в общем дело. Они этого не понимают.
Спасибо большое, Николай Петрович. Вас благодарю. Николай Пархитько был с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Из еще заявлений Сергея Рябкова: надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности. И отмечает, что с этим есть проблема как раз именно из-за саботажа договоренности. По словам Рябкова, обнажилась полностью отрицающая какие-либо установки на урегулирование, и в итоге это все евробюрократия проводит. Целый ряд влиятельных европейских столиц в этом заинтересованы. Разумеется, все это негативным образом влияет на умонастроение в Киеве, не облегчает задачу продвижения в пути, определенным президентами в Анкоридже, заключил замглава МИДа.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал убрать из Совбеза реалии 45-го года. Мне кажется, что частично, конечно, темы эти связаны, потому что, по сути, Российская Федерация пока что единственная страна, которая всячески пытается указывать на то, что есть у нас инструменты ООН. ООН разрушать нельзя, да, она сейчас практически недееспособна. Но ООН – это последний, что называется, оплот вообще вот того мироустройства, которое, о котором было договорено, которое строилось, начиная как раз с 1945 года. И Гутерреш теперь говорит, что нынешняя система создает проблему легитимности и эффективности. Он отметил, что в вопросе реформы наблюдается прогресс. Реформа Совета Безопасности – это то, что имеет полный смысл. Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности. Артур Демчук с нами, зав. Кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады, РАН, доктор политических наук. Артур Леонович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Гутерреш продвигает линию по приглашению японцев-немцев?
Я думаю, что он, конечно, может быть, имеет в виду тоже, что эти две большие крупные экономики мира имеют право на постоянное членство в Совете Безопасности. Хотя, конечно же, от ООН ждут другого. Ждут того, чтобы было представлено, во-первых, те государства, которые не участвовали и не могли участвовать в создании Организации Объединенных Наций. Как мы помним, в 1945 году устав ООН подписали около 50 стран, 51 страна. И, конечно, после этого количество независимых государств в мире увеличилось. И сейчас членов ООН 193, то есть почти в 4 раза выросло количество членов ООН, государств. Но эти страны очень слабо представлены. Например, от Африки всего 3 государства представлены в Совете Безопасности, и то они ротируются. От Латинской Америки вообще 2 страны. От Азии, если не считать Китая, только еще 2. То есть доминирование европейских государств, мы Россию тоже относим здесь к европейским странам, 3 постоянных члена, включая Великобританию и Францию, и 3 непостоянных. Это, конечно, серьезный перекос в пользу Европы, которая сейчас уже составляет меньшинство и по населению, и по экономическому потенциалу. Когда создавалась ООН, например, Индия еще не получила независимость, а сейчас Индия – это государство с полутора миллиардами людей. И мощнейшая экономика, и большое количество населения. Поэтому задача, во-первых, чтобы было представительство в Совете Безопасности большего числа государств, разных других регионов, прежде всего Азии, Африки, Латинской Америки, которые бы представляли большинство населения человечества. В этом задача. А уже то, что Германия и Япония претендуют на членство в Совете Безопасности, ну да, они тоже могут, в общем-то, считать, что да, они должны быть представлены, но, конечно, их позиция должна быть более серьезно обоснована, а не только потому, что они были проигравшими в войне, а сейчас они хотят таких же прав, как и страны, чтобы иметь право вето.
Но тоже интересно получается. То есть, по сути, реформа ООН с точки зрения Гутерреша и всех остальных сводится к тому, чтобы допустить в Совбез страны, которые были проигравшими по итогам Второй мировой войны, а сейчас у них, ну, как бы реванш. Но логично можно, скажем так, логично можно предположить, что, по сути, сейчас есть европейцы в Совете Безопасности, плюс есть американцы, и есть русские, да, и китайцы. Диаметрально противоположные позиции практически по всем вопросам, но это сути вообще не меняет. Ну, будут там немцы, даже будут там, например, индийцы, будут там японцы. Это приблизит мир к миру, извините. Это приблизит какую-то новую, как бы усилит безопасность. По-моему, нет.
Нет, конечно, само по себе это не усилит, потому что сохраняющееся право вето будет у тех государств, которые, собственно, являются уже членами Совбеза на протяжении последних 80 лет почти что. Вот. Но другое дело, что эти страны, такие как Япония и Германия, они, видимо, тоже хотят иметь возможность вето, то есть блокировать любые решения, которые не соответствуют их интересам. Либо присоединяться и усиливать ту же западную или прозападную коалицию.
Но, Артур Леонидович, почему, с вашей точки зрения, так сложно странам сейчас предложить какую-то значимую реформу ООН, потому что, с другой стороны, можно расценивать вот эти предложения по расширению Совбеза просто, чтобы ООН окончательно превратилась в какую-то формальную организацию, где собрались люди, побеседовали и разошлись. Никто ничего не может решить.
Генеральная ассамблея сейчас превратилась в такого рода дискуссионный клуб, потому что там голосование имеет только, может быть, символическое значение. Вот недавно проголосовали, осудив Израиль, например, но это не мешает Израилю продолжать, например, военную операцию в секторе Газа. Конечно, вся проблема в том, что изначально при создании ООН было заложено вот это право вето пяти великих держав, и без их согласия никакие реформы здесь невозможны. А ожидать консенсуса и единодушия в том, как должны дальше развиваться реформы, кто будет представлен, естественно, каждая страна будет рассматривать включение любой другой страны в тот же Совет Безопасности, либо в качестве постоянного, либо непостоянного члена, с точки зрения своих интересов. Это наши союзники или эти государства усилят, например, наших противников. Пока мир сейчас расколот, и этот раскол все более усугубляется между, как мы бы назвали, коллективным Западом, там не Западом, теперь уже мы не говорим, там север-юг, да, развитые, развивающиеся страны. Теперь уже речь идет скорее о таких цивилизационных разломах между цивилизациями, построенными на принципах индивидуализма западного и
Алло.
Же самые восточные страны или или арабские страны. И здесь в ближайшее время вряд ли удастся договориться и преодолеть сопротивление либо одной части мира, либо другой, чтобы дать зеленый свет каким-то реформам.
Но есть ощущение, что возможно, скажем так, трансформация ООН только в случае, как это было вот у Рузвельта. Он понимал, что ООН – это структура, которая как бы одинаково и служит глобальным интересам, прежде всего американским интересам. Так, а потом были, да, 90-е годы, и в итоге НАТО победило ООН.
Ну, по сути дела, да, потому что действительно блокировка решения ООН, Совет Безопасности ООН не может принять каких-то серьезных решений о направлении тех же миротворческих сил без полного единогласия, а в НАТО при доминировании Соединенных Штатов и фактически это западные страны, мы там не считаем там Турцию, например, как член НАТО, да, но все равно она придерживается проамериканской и проевропейской линии, там, конечно, они быстрее, эффективнее принимают решения по направлению куда-то своих вооруженных сил, хотя последние в последнее время НАТО старается особо в конфликты в явном виде.
А сил недостаточно.
Войск не рисковать. подрывать и терять живую силу. Они вот оружием накачивают страны, там советников посылают, но стараются напрямую не участвовать.
Но, Артур Леонидович, есть ли будущее ООН, например, в тот момент, когда те же самые Соединенные Штаты Америки признают, что мир становится многополярным? Но, возможно, это, наверное, только через силу крупных каких-то конфликтов, конфронтаций.
Ну, даже если Соединенные Штаты признают, да, что они не могут единолично доминировать в мире, все равно они будут расценивать любую реформу ООН, исходя из своих интересов национальных. Если она не будет соответствовать интересам США, то США будут блокировать реформы. Мы помним, как некоторые американские администрации выходили из ЮНЕСКО, потом опять входили в ЮНЕСКО, считая, что эта организация в системе ООН, например, не выражает американские интересы, либо за американские деньги проводит антиамериканскую политику.
Но тут еще, наверное, вопрос, что Соединенные Штаты Америки не могут избавиться от догмы, что они как бы зонтиком накрывают весь мир, контролируют весь мир, не знаю, держат на мушке, несут ответственность за мир. И получается, сейчас сил не хватает уже, войны вести по всему свету невозможно, много других стран, которые подросли.
Конечно, идея миссионизма, то, что Америка несет прогресс, там, демократию и свободу всему миру, она остается у Соединенных Штатов, они могут продолжать вмешиваться, но ресурсов объективно не хватает, и Трамп хоть и хвастается, что он там уже 7 конфликтов насчитал, которые он урегулировал, на самом деле его роль в урегулировании этих конфликтов минимальна.
Гутерреш говорит, что все-таки в реформе наблюдается прогресс. Это какой? В смысле, что африканцев признают потенциальными членами новыми? Могут признать.
Ну, может быть, прогресс будет в том, что просто расширят с 15, например, там до 25 членов Совета Безопасности, включив туда там некоторые азиатские страны, расширив просто представительство Азии и Африки, например, но вряд ли это как-то повлияет на решение о право вето. Самый ключевой вопрос – это кому будет дано право вето, либо оно будет вообще упразднено, то есть будет, например, решение приниматься квалифицированным большинством, либо все-таки право вето останется только у тех стран, которые их сейчас имеют, либо к этим странам добавится еще кто-то.
Если не будет ООН, то что?
Ну, если не будет ООН, то, в принципе, наверное, будут тогда просто отдельные союзы и коалиции государств на основе двухсторонних, многосторонних отношений. Вот есть уже пример стран БРИКС, которые БРИКС расширилась и страны координируют политику. Есть отдельные региональные группировки вот, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Есть региональные политические союзы в Латинской Америке. Есть Африканский союз, например. Есть другие организации, где страны могут просто координировать свои действия, но в рамках отдельных регионов. Вот, а на уровне, на общемировом уровне это могут просто созываться конференции по каким-то отдельным вопросам, там как конференция по климату или конференция еще по каким-то вопросам.
Спасибо большое, Артур Леонидович. Я вас благодарю. Артур Демчук был с нами завкафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ и ведущий научный сотрудник Института США и Канады Академии наук. А если в Европе у всех руководителей рейтинг ниже плинтуса, люди не выходят шатать режим, нет демократии или все-таки люди тоже готовы с нами воевать, говорит Костя. Да тоже интересный процесс, действительно, преподносили европейцев, как, ну, Европу как оплот демократии, когда люди выходят на улицу и легко шатают режим, им за это ничего не бывает, но потом хорошо же говорить про других, призывая к этому, а когда у них самих это случается, тут, в общем, не до демократии, знаете ли, Костя, не до демократии, когда весь мир в опасности. Так, как же БРИКС, тренд-то в чем? А БРИКС это не замена ООН. У БРИКСа вообще нет таких функций. БРИКС пока что дискуссионная площадка, и БРИКС в большей степени про сотрудничество в области экономики, а не про вершение судеб мира. Вершение судеб мира – это Организация Объединенных Наций. Но, в общем, проблемы-то основные возникли, и все стало понятно еще во время как раз бомбардировок Сербии. Тогда все было понятно. Потом были череда арабских весен, там, вторжение в Ирак, вторжение в Афганистан. И это тогда уже стало понятно, что организация не работает. Но интересно, что Гутерреш говорит, не соответствует реалиям 45-го года. Ну хорошо, есть реалии 2025-го условно. Тогда как может выглядеть Организация Объединенных Наций? Просто добавлять туда как бы сторонников вот этой вот европейской западной оси, как это будет работать. Но сейчас там есть французы, сейчас там есть британцы, есть там американцы, соответственно. Вот. И что принципиально? Появятся, допустим, еще немцы, появятся еще японцы. Вот она, западная ось будет еще крепче. А Россия с этого что? А новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. И мы с вами продолжаем. В список общих ценностей стран БРИКС вошли 12 понятий. Перечень представили на втором форуме объединения традиционные ценности. Он включает в себя милосердие, культурный суверенитет, равенство культур, экономическое благополучие, социальная справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентация на развитие, ответственность перед будущими поколениями, гуманизм, миролюбие, взаимоуважение, умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, а также культура честности. Как отметил вице-президент форума, Дмитрий Кузнецов, благодаря общему списку ценностей сотрудничество стран БРИКС может выйти на новый, принципиально новый уровень. Сейчас будет с нами на связи Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. 7373-948, телефон прямого эфира. Самое главное, как это будет работать. У нас есть указ для Российской Федерации, 809-й указ президента о традиционных ценностях. Там есть перечень, почти 20 пунктов. И, соответственно, мы инициируем, как страна, мы инициируем для БРИКСа какой-то список общих ценностей стран БРИКС. Но будет ли это работать? Сделает ли это, например, страны ближе друг к другу? Самое главное, как продвигать еще эти ценности. Давайте вас послушаем. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Как это будет работать? Потому что мы понимаем, что есть список, есть вот общеевропейский список ценностей, например, и европейцы на этом свою вот эту новую идентичность тоже формировали, и формировали вот этот, соответственно, образ того, к чему стоит стремиться, если вы принимаете эти ценности. Но с БРИКСом тоже интересная история, потому что есть страны, в которых как раз культурная, социокультурные особенности присутствуют. И, соответственно, можно ли это не то что интегрировать, а как это может сосуществовать? И может ли? Ну, например, есть страны, в нашей стране, например, действительно там запрещены, соответственно, там однополые браки, запрещена ЛГБТ-повестка, это запрещенная в России. А есть страны, которые более лояльно к этому относятся. Но при этом мы с их стороны, например, не видим угрозы нашим традиционным ценностям, потому что что, они это не навязывают, мы признаем как бы суверенитет за ними, потому что если вот они у себя так устроили, ну, бог с ним, главное, чтобы никто никому ничего не навязывал. Как вы видите, как вам список этих ценностей? Понятен ли он? Сравните с европейскими, что там. Список общеевропейских ценностей, он, кстати, был где-то. Я сейчас даже пока попробую найти список европейских вот ценностей. Что там, если есть. А сейчас Александр Сергеевич Королев будет уже с нами на связи. У него, кстати, и спросим. Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот список представили, традиционные ценности. А тут несколько пунктов. И как это будет работать?
Пока сложно оценить, как это будет работать. Я думаю, что на уровне прикладного значения, то есть если мы рассматриваем БРИКС как некий полигон для разработки конкретных прикладных решений там, в области экономики, делового климата, обычного климата, я не думаю, что эти ценности и этот список, набор ценностей как-то действительно повлияют на работу, но на работу БРИКС. Но с точки зрения общего идеологического позиционирования БРИКС, который, очевидно, идеологизируется, и некая антитеза Западу и западной модели развития, вот этот набор общих принципов работы, принципов функционирования, он важен с точки зрения общего позиционирования и того, что БРИКС из себя символизирует. То есть это альтернатива западному доминированию.
А вы думаете, что это именно альтернатива какая-то?
Да, поскольку если мы вчитаемся в те пункты, которые прописаны, 12, вот особенно интересен среди них, например, культурный суверенитет. Потому что, конечно, когда страны заявляют и используют термин «суверенитет», и при этом в различных других декларациях они регулярно указывают на то, что страны Запада, прежде всего США, вмешиваются в национальные интересы и вмешиваются, посягают на национальный суверенитет. Я думаю, в любом случае, это как попытка сформировать новую, скажем так, лексику, альтернативную западную лексику.
А как это в целом вот коррелируется, например, с тем, что все равно же, ну, понятия абстрактные, равны как и понятия европейских ценностей, там вот про демократию, и туда как бы вкладывается все остальное, что сейчас хорошо. Но вот интересно, у нас, я уже приводила этот пример, у нас там однополые браки запрещены, ЛГБТ запрещенное движение и так далее. Есть страны, в том числе страны БРИКС, где, в общем, к этому относятся более лояльно. Вот как это коррелируется между собой?
Ну, вот это и есть проблема. То есть пока нету, я уверен, что у самих стран-членов БРИКС, в расширенном формате нет пока ответа на этот вопрос, поскольку даже если мы посмотрим на отдельные формулировки, там про отказ от фанатизма, чрезмерный фанатизм, то есть это ведь тоже формулировки, которые могут очень по-разному интерпретируются, потому что фанатизм в каком? В религиозном смысле, поскольку есть страны типа Ирана или Индонезии, например, это мусульманские страны, и здесь вопрос может такие негативные коннотации в плане исламского фундаментализма, или фанатизм в каком плане, то есть, например, там снижение тарифов или чего-то еще. То есть я думаю, что вот сам факт, то, что страны приняли пока такой очень рамочный, очень абстрактный документ, декларацию, это важно с точки зрения именно символа того, что пытается БРИКС из себя позиционировать. Но, повторюсь, но с точки зрения вот именно, если мы это разложим каждый из этих 12 пунктов на конкретику, то получится по факту, что мы, не увидели ничего уникального и нового, мы пока что, я имею в виду БРИКС, может привести это все к тому, что уже в рамках конкретной работы эти принципы могут на самом деле стать в какой-то степени даже блокирующими и вызвать излишнюю политизацию напряжения между странами-членами, особенно у тех, у кого есть проблемы в отношениях, например, Индия и Китай.
Но здесь еще интересно, Александр Сергеевич, Россия инициирует принятие этого списка, а другие страны БРИКС вообще заинтересованы в таком диалоге?
Я думаю, да, поскольку сейчас БРИКС, по сути, это такой чистый лист, и несмотря на то, что БРИКС как объединение формально 18 лет, то вот с Казанского саммита начинается новая история БРИКС. И раз это, по сути, новое объединение в новом формате, то это и страны, которые участвуют и присоединяются к БРИКС в качестве членов или в качестве государств-партнеров, 10 стран-членов и еще 10 партнеров, то это, по сути, речь идет о том, что БРИКС начинает писать и формулировать новые принципы вообще ведения международных отношений, новые правила игры, альтернативные, опять же, Западу. Я думаю, каждая из стран БРИКС, будь то они западные или не западные, позиционируют себя как западные, как не западные страны, или не обязательно так себя позиционируют, они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы принять участие в этой, скажем так, в переделе мира, в формулировании новых принципов мироустройства и многополярности. И, конечно, это повышает их легитимность, повышает их субъектность на международной арене, особенно для малых и средних держав, типа Эфиопии, например,
спасибо.
Или Египта.
Да, спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарим. Александр Королев был с нами, замдиректор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Конечно, сразу же возникает вопрос, я вижу ваши вопросы по поводу того, может ли вообще культура быть суверенна, с учетом того, что культура, любая культура, особенно крупной страны, как нашей, это все-таки некий симбиоз разных культур, веяний, влияний. Поэтому вот что такое суверенная культура? Неприятие, например, западных ценностей в виде вот этой вот повесточки вок-культуры, понятно, это один... Если так, хорошо бы, конечно, господин Кузнецов, который вот, в общем, агитировал как раз за принятие этого списка, он бы, соответственно, расширил, трактовал, что такое суверенная культура, что такое... Так, БРИКС не может утвердить свой новый миропорядок или не хочет, или порядок нужен старый. Невозможно утвердить просто вот, чтобы люди собрались и сказали, теперь миропорядок новый. Должно сформироваться некое большинство, естественно, должны быть инструменты для того, чтобы этот миропорядок формировался. Понимаете, миропорядок, который вот основан на правилах, он тоже не за один день возник. Это вот сейчас уже сарказм, конечно, да, мир и порядок основаны на правилах, но эти правила знают только те, кто эти правила издавал. Вот, этот мир и порядок, но на этом месте возникает что-то другое, потому что пространство не терпит пустоты. А по поводу ценностей, я думаю, что мы к этому аспекту еще вернемся, может быть, даже в рамках «Умных парней». Сейчас можно про искусственный интеллект, кстати, как про новую ценность тоже поговорить.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересный прецедент разворачивается сейчас в мире мультипликации мировой, потому что Walt Disney, Universal, Warner Bros. Подали иск против китайской и компании Minimax. Поводом для обращения в суд стала созданная фирмой нейросеть. Она разрешает пользователям создавать изображения с персонажами из фильмов. Генерация подобных изображений нарушает авторские права, отмечает Рейтер. Компенсировать ущерб теперь просят от Minimax. В иске утверждается, что с помощью простого текстового запроса от подписчика нейросеть может генерировать загружаемые изображения и видеоролики с такими персонажами, как Дарт Вейдер из «Звездных войн», миньонов из «Гадкого я». Но есть права. Хотя кажется, что, конечно, все это, особенно с развитием интернета, становится всемирным достоянием, но, естественно, компании должны как-то охранять свои патенты, охранять авторское право, поэтому говорят, что вот искусственный интеллект вреден. Ирина Мастусова сейчас будет с нами на связи, она исполнительный...
Я в прямом эфире сейчас буду эхо Москвы. 5 минут, ладно, если я вам нужна.
Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Геннадьевна, сейчас. Только не эхо Москвы, этой радиостанции нет давно. Радиостанция «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Я просто да. Только что вышла с панели по деструктивному контенту. Вот прям только что сошла.
Ага, ну давайте не про деструктив, попробуем про не деструктивный контент, а созидательный контент поговорить. Смотрите, это прецедент по поводу иска крупных компаний западных к китайцам по поводу того, как искусственный интеллект, в общем, нарушает авторские права.
Да, вы в эфире, я могу уже говорить?
Да, Ирина Геннадьевна, конечно.
Да. Прошу прощения, техническими деталями тут поделилась. Смотрите, с одной стороны, ну, мы имеем в виду Китай с их большой спецификой отношения к вообще к институту прав имущественных, авторских и вообще. Как известно, весь контрафакт к нам приходит из Китая. И поэтому совершенно неудивительно, что они зашли на территорию Диснея в этом контексте тоже. Но тут надо еще этот контекст расширить, потому что проблема искусственного интеллекта, она настолько обширна и не исследована, и правовым образом не регламентирована, что тут пока вообще ни у кого нет прямых ответов. Мы можем вспомнить забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, которые требовали урегулировать вопросы с искусственным интеллектом, потому что он обучается на всем массиве текстов, да, который вообще в массиве всей истории человечества. Да. И тут вопрос возникает, кому вообще в принципе могут и должны принадлежать права,
так.
Кто может этим воспользоваться. И если переходить вот на профессиональный язык, на профессиональный уровень, то мы в индустрии и вообще всех профессионалы очень аккуратно используют искусственный интеллект. Прежде всего, именно потому, что непонятно, кому принадлежат права. И мы не знаем, куда уйдет вот это все регулирование в процессе, чтобы потом не пришлось судиться и отдавать там... Ну, и лишаться произведенного контента или продукта. Вот, это первое. Второе, с искусственным интеллектом, там все тоже не так просто. Он проходит такую же историю, которую прошел, например, интернет лет 50 назад, когда им сначала пользовались исключительно военные, а потом он перешел в массовое потребление. И вот тогда взрывной рост интеллекта. Сейчас та же абсолютно схема происходит с искусственным интеллектом. Просто им уже 50 лет назад пользовались профессионалы, сейчас он просто настолько упростился, что перешел на уровень массового потребителя. Mm-hmm. Ну и тут, собственно, основная тоже тот же вопрос. На уровне массового потребителя, потребителя, производителя контента, да, очень много сервисов, которые позволяют это делать прямо у себя на коленке, на своем смартфоне или ноутбуке. Uh-huh, uh-huh. Но как только ты хочешь использовать эту историю для профессионального, в профессиональной среде, это все сильно снова удорожает.
Может удорожать процесс?
Да. Вот. Поэтому, собственно, сейчас этим мы пользуемся очень аккуратно. И по правовым аспектам, и по технологическим, и по финансовым. Понятно, что это всего лишь инструмент, и он будет продолжать развиваться, но и микроскопом можно забивать гвозди, да, не используя... Поэтому это очень хороший, очень полезный инструмент, и все им сейчас, ну, его все активно осваивают, ну, вот с учетом тех ограничений, как я вам сказала.
Ирина Геннадьевна, но понятно, что там есть вот некая китайская нейросеть, к которой предъявили претензии, но по факту любая нейросеть может сгенерировать примерно все то же самое, новую Белоснежку, новую Русалочку, неважно что. Но то же самое могли делать и обычные художники. В чем как бы опасность с точки зрения наличия авторских прав? Как это развитие искусственного интеллекта покушается на авторские права и на потенциал зарабатывания на этом?
Как я уже сказала, искусственный интеллект работает со всем массивом человеческой истории, культуры, прав. И этот вопрос требует большой, сложной правовой проработки. Ну, то есть для бытового использования это как бы...
Нормально.
Это можно брать в работу, но переводить это в разряд бизнеса, конечно, это недопустимо. И, собственно, здесь возникают все правовые коллизии, которые пока еще непонятно, как разрешать.
Первое, что мне на ум приходит, в Китае очень любят Машу и Медведя.
Ну, знаете, когда мы приехали в Китай в 2014 году на выставку, первый раз с нами были продюсеры Маши и Медведя. Ага. Первое, что мы увидели, это пародию вот такую вот на Машу и Медведь, стоящую совершенно открыто на стенде, прямо напротив нашего. И вот продюсеры долгое время просто не хотели работать с Китаем из-за того, что вот как бы так происходит. У них действительно, ну, вот как-то вот в ментальности нету этого... ну, как бы файла, который, ну, авторский, ну, вот, Институт интеллектуальной собственности уважает. Это касается любых игрушек. Весь контрафакт, там, который у нас достигает 40-60%, он едет из Китая. Днем делается лицензионная продукция, а ночью контрафактная. А при этом я очень люблю Китай. Я 3 раза была в нем, в Китае, в прошлом году. Нам есть очень много чему поучиться у Китая. То есть я просто вот делаю акцент на этом, без всякого... вот.
Ирина Геннадьевна, а в целом вообще искусственный интеллект, как он может в будущем повлиять на мультипликацию?
Безусловно, это один из перспективных инструментов. Угу. Он как минимум ускоряет процесс производства, он удешевляет, как следствие, процесс производства, он позволяет решить многие рутинные процессы. Ну, то есть там фоны рисовать, какие-то технические второстепенные детали, к которым не будут предъявляться претензии по поводу авторских прав. Вот здесь сейчас огромное поле для экономии и для ускорения процесса. И с этим работают все студии.
Понятно. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Вас благодарю. Ирина Мастусова была с нами, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино. Но прецедент есть, прецедент создан. Западные компании, крупные американские компании борются против китайского искусственного интеллекта, который позволяет генерировать персонажей, запатентованных Walt Disney, Universal, Warner Bros. То есть есть вероятность, конечно, что крупные компании внутри рынка, там, с условным OpenAI или еще с кем-то договорились, что как бы есть красные линии, за которые никто не заходит. Но китайцы, в общем, с китайцами договориться с их стороны сложно, а может быть, даже и не пытались. Непонятно. 7373948. Не получается ли так, что, по сути, развитие искусственного интеллекта действительно ставит под сомнение эффективность наличия авторских прав? Или же все-таки нет? и автоматом все становится всемирным достоянием. Может быть, кстати, Китай таким образом и рассуждает, потому что все как электричество. Вот Никола Тесла придумал электричество. Это всемирное достояние, и каждый пользуется как хочет этим. А колесо придумали, всемирное достояние. Ну, что-то такое. И вот с искусственным интеллектом, видимо, ну и со всем остальным тоже вот мультики придумали. Всемирное достояние человечества. Делайте все, что хотите, как хотите. Потом через совершенствование придут какие-то новые идеи. Как думаете вы? Здравствуйте, алло, пожалуйста. Алло.
Да, Евгений. Здравствуйте. Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Москва. Ну, вы знаете, сейчас эта область не отрегулирована законодательно в плане использования искусственного интеллекта. У нас есть четвертая часть Гражданского кодекса, которая закрепляет положение относительно авторских прав. На произведение, которое признается за автором, а автор должен быть человек. Соответственно, чтобы были какие-либо внесены, ну, чтобы была какая-то ответственность, нам нужно менять законодательство. Сейчас эта область не отрегулирована, и боюсь каких-то там претензий в случае нарушения прав авторских предъявить будет некому. Вот так.
Ну, есть такое, конечно, но мы же не спорим с вами, в части были такие дискуссии, что искусственный интеллект сейчас победит все: живопись, музыку, что там еще, все остальное, стихосложение, потому что вот загрузил, и он себе все придумал. Но на самом деле, конечно, нет, потому что вот как на Джоконду ходили, так и будут ходить, потому что круто то, что сделано человеком. Любой 3D-принтер, вот даже другую аналогию приведу, многие были в Эрмитаже, фантастическое есть, фантастический зал, где скульптуры из мрамора, которым сотни лет, и там мрамор вот этот вот кружевной, и невозможно представить, что это сделано человеческими руками. И вот киркой просто. Из куска камня. И даже самый мощный 3D-принтер не перебьет того отношения, которое рождается от того, что сделано человеком самим лично. С искусственным интеллектом, видимо, то же самое. Есть мультик, там, диснеевский, совершенно гениальный. Ну да, сейчас мультипликация улучшается, сейчас еще что-то. Но будет ли это восприниматься ровно так же? Будет ли вот этот персонаж, размноженный в искусственном интеллекте, распространенный везде, будет цениться выше, может быть, или размоет значимость изначального прототипа? Наверное, нет. Мне кажется, будет у каждого своя ниша. Новости мы продолжим.